Светлый вечер. На радио Вера.
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, сегодня Ксения Толоконникова, директор музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди», я Алексей Пичугин, и наш гость Петр Чистяков, доцент кафедры изучения религии РГГУ, кандидат исторических наук. Мы говорим о тайном священстве в советские годы.
И, конечно, очевидно, но, может быть, стоит как-то на этом заострить внимание, что тайно рукополагали именно священников, как тайносовершителей, как того, кто может совершить таинство. Естественно, речи о рукоположении тайного диакона речи не шло.
Диаконами не все равно бывали.
Ну, диакон – это необходимая ступень перед рукоположением в воиерея, потому что тайное диаконское служение – это... Ну, оксюморонная, да, такая вещь. Диакон – это уже что-то явное, да, если не сказать громогласное. Вот. Поэтому, как правило, между рукоположением вот таким необходимым рукоположением во диаконы и рукоположением в иереи проходило, ну, может быть, там несколько дней до двух недель, не больше того. Если мы говорим о том, что готовился какой-то кадровый резерв на случай охлаждения отношений государства к церкви, то здесь, конечно, нужны были именно священники.
Я смотрю, отец Николай, про которого мы говорили до перерыва, тайный священник, работавший в издательском отделе патриархии, был рукоположен в 1955 году архиепископом Гурием Егоровым в Саратове, и служил он все-таки какое-то время, служил или помогал на службах все-таки как священник в храме, где настоятелем был архимандрит тогда Иоанн Вендланд. Вот, видимо, оттуда и пошла.
Поэтому и дружба эта сохранилась. Известно, впрочем, о многих тайных священниках рукоположения 30-х годов, которые практически все вышли на открытое служение в районе 45-го года. Это действительно было явление очень распространенное, потому что в 30-е годы церковь буквально стояла на грани выживания. И, ну, таких имен можно перечислить несколько десятков. Вот прямо сейчас специально мне никто так в голову не входит.
Тем,
но, тем
кто
не
заинтересуется,
менее,
да, можно найти даже просто в интернете, можно, потратив небольшое,
да, можно найти
времени.
Многие из этих священников связаны были так или иначе с самаросейской общиной. Многие окормлялись у отца Сергия Мечева, еще не будучи священниками, и по его благословению ими становились. Вот. Но вот, как правило, в 40-е годы, после известных событий, они выходили на открытое служение.
Мне кажется, тут еще важным надо отметить то, что мы не говорим сейчас о феномене катакомбной церкви в советское время. Это отдельный долгий разговор. Очень по-разному историки церкви советского периода относятся к такому явлению. Монография единственная, которая на эту тему была написана, достаточно негативно воспринимает этот опыт. Это как раз монография Беглова «В поисках безгрешных катакомб».
По-моему, она главным образом посвящена монашеству.
Да, но она на тему катакомбной церкви исторических документов практически никаких не сохранилось, а на уровне устных свидетельств вот такого предания, конечно же, для историка, настоящего историка, писать это на основе,
ну,
документальных...
Ну, выстроить сколь-нибудь, да, стройное повествование сложно. Очень сложно,
а
конечно.
Вот про тайных священников, которые служили внутри господствующей церкви, патриархийной, тут, конечно же, можно, но вот как об этом говорить, не имея никакой фактуры и, судя по всему, не имея никаких документов, непонятно. Мы, не опираясь ни на какие знания, можем говорить, что это было, и явно это было, но доказать это мы не можем никак.
Ну, я думаю, что с этим феноменом смыкаются еще как минимум два. Во-первых, тайное монашество советского времени, которое
я хотела
было
тоже
распространено. И главное, что здесь возникает вопрос, что что понимать в данном случае под словом «тайный» все-таки, если приходов в советское время было достаточно много в каждой епархии, где-то больше, где-то меньше, но они были, монастырей было крайне мало. Собственно, за исключением Троицы Сергиевой Лавры, все остальные действующие монастыри находились на тех территориях, которые очень поздно были присоединены к СССР. И поэтому человек, желавший принять монашество, сталкивался с такой сложной ситуацией, что ему приходится куда-то уезжать, и совершенно не факт, что его там примут, поскольку уполномоченный может быть против, и поэтому, соответственно...
Да, ведь еще тут необходимо помнить об институте прописки, существовавшем тогда, ведь основная сложность была прописаться в монастыре. Эта история могла длиться годами.
Да, эта задача нетривиальная, и поэтому, соответственно, были эти тайные постриги, как правило, это монахини, и, видимо, бывало по-разному, потому что во многих случаях, собственно, никто особенно и не скрывал, и знали и родственники, и соседи, что она монахиня, или, как в быту часто говорили, монашка, или кто-то просто...
Да, ничего оскорбительного нет, потому что в бытовом церковном обиходе говорят чаще всего монашка.
И кто-то мог знать, что она часто ходит в церковь, допустим, не знать о монашестве. А второй феномен, который тоже мне вспомнился, это, соответственно, священники, рукоположенные до войны, но по каким-то причинам, лишившиеся уже в послевоенное время, собственно, возможности нести церковное служение открытое, они не снимали с себя сан, этого не было, но у кого-то, например, были потеряны документы. И, соответственно, ни в одном епархиальном управлении его не принимали в штат, поскольку он свой сан не мог подтвердить. Мне попадались свидетельства о том, что на некоторых приходах были такие священники. Он не мог служить как священник, но либо на клиросе он был, или пономарил, и тоже к нему могли относиться вполне с уважением.
Мне кажется, тут еще есть третье такое ответвление. Это священник тоже вполне себе открытого рукоположения, но не запрещенный в священнослужении по, так сказать, линии священноначалия, но утративший регистрацию. Например, мы говорили об отце Сергии Желудкове. Что нам известно?
Что он не служил после
Он не служил совсем.
Никогда.
То есть он не служил даже дома.
Мы, когда говорим про отца Сергия Желудкова, тут, наверное, может быть, нашим слушателям надо напомнить о том, кто это в двух словах.
Это был такой замечательный священник, собеседник многих, в свою очередь, замечательных людей, близкий знакомый отца Александра Меня, много писавший в самиздате, и в том числе, по-моему, он писал защитительные слова, обращенные к Солженицыну относительно патриарха Пимена, после этого знаменитого письма Солженицына патриарху Пимену Великопостного.
Оставил замечательные литургические заметки.
Да, чудесные.
Переводил службы. Есть свидетельство, что не служил. Может быть, от того, что не хотел даже таким образом. Говорят же, что он был очень трепетно относившийся к близким человек, не хотел таким образом создавать проблем даже гипотетических. Но вроде бы как, когда они собирались где-то, может быть, там тайно на квартирах, и он присутствовал, он тоже не служил. Хотя он не был запрещен в священнослужении, у него только лишь была отобрана регистрация.
Давайте напомним нашим слушателям о регистрации.
Да, Петр.
Когда появилась необходимость такая, и вообще, что это такое, с чем это едят?
Совет по делам Русской Православной Церкви установил такую практику, что для того, чтобы священник или диакон мог приступить к служению, он должен у уполномоченного совета получить регистрацию. Без регистрации служить было нельзя. Причем интересно, что сама необходимость этой регистрации была установлена не законом в постановлении 29-го года о религиозных объединениях, об этом ничего нет. Установлено это было, собственно, подзаконными актами. По сути дела, регистрация противоречила принципу отделения церкви от государства, потому что получается, что государство вмешивается в церковную жизнь, имеет такую возможность, контролирует, но потому что для священника это действительно была невероятно страшная угроза, вот эта угроза лишения регистрации.
И восстановить ее было очень трудно. Если ты уже был лишен регистрации, восстановить ее было тяжело. Ты уже неблагонадежен.
Да, потому что уполномоченный говорил, вы нарушили закон, а зачем я буду вас регистрировать?
А что мы знаем о случаях возвращения регистрации? Вот отца Дмитрия Дудко, по-моему, да, не лишали регистрации, даже несмотря на то, что он некоторое время находился в заключении.
Случаи возвращения регистрации, безусловно, были, но это надо отдельно изучать. Мне вспоминается, например, такой священник Григорий Петров. Он служил в послевоенные годы в Кашире, и небезызвестный московский уполномоченный Трушин был очень раздражен его деятельностью, потому что он активно проповедовал, у него было много прихожан, его любили, его ценили, он ремонтировал церковь, что, соответственно, не давало возможности ее закрыть под предлогом, что она в аварийном состоянии, а не выпускали церковный самиздат. Вот даже у отца среди его книг было несколько акафистов, напечатанных на пишущей машинке, и на титульном листе была указана Кашира в качестве места их издания. И в какой-то момент, в 50-е годы, соответственно, Трушин все-таки нашел возможность отца Григория лишить регистрации. Но потом он был, соответственно, восстановлен, вновь у него регистрация появилась, и уже в 80-е годы он служил вполне легально, но вот, к сожалению, я не знаю, при каких обстоятельствах ему удалось вернуть регистрацию.
А судьба его как сложилась в итоге? То есть он уже служил до самой смерти?
Он служил до самой смерти, да.
Угу.
Но уже не в Кашире, это было село Ваулово в Чеховском
районе. Настоятелем Ваулова же был следующим, видимо, после него отец Владимир Лапшин.
Да, собственно, отец Владимир
его и сменил.
На этот приход, да, пришел сразу после него, вот его сменил.
Я вот сейчас думаю о том, что регистрация давала, конечно, священнику, да, если мы вот говорим о легальных священниках, определенную, так выражаясь, бытовую уверенность в завтрашнем дне, но с другой стороны, вспоминая 70-е годы, 60-е, она, конечно, очень ограничивала его свободу. Да? Существование священника вот в этих рамках, оно было, ну, очень подконтрольным, потому что возможность проповеди, да, возможность совершения тех или иных треп на дому, это все было очень и очень ограничено. И в этом смысле тайный священник, конечно, был свободнее. И, может быть, об этом тоже думали архиереи, рукополагавшие тайных священников. Потому что, по воспоминаниям прихожан того времени, батюшек, которые разговаривали с людьми вне богослужения, после богослужения, можно было пересчитать буквально по пальцам. Популярность того же отца Дмитрия Дудко зиждилась именно на этом. Он был одним из редчайших священников, кто собирал вокруг себя людей и говорил с ними о едином на потребу. То есть вот в этом смысле, вот как отец Борис Балашов вспоминает о Николае Павловиче, да, Иванове, который собирал вокруг себя людей и говорят, что какие-то велись длительные религиозно-философские споры под предлогом чаепития, каких-то празднований, каких-то вот таких именин. Он был в каком-то смысле более свободен, как проповедник.
Да, вот это очень интересная мысль, что получается, что если нет официальной регистрации, то невозможно ее лишить, и, соответственно, такой тайный священник действительно обладает какой-то удивительной внутренней свободой в смысле и общения с людьми, и какого-то совершения треп. Конечно, было бы очень интересно заняться полевыми исследованиями и попытаться поискать кого-то из... условно говоря, прихожан вот таких.
Я, честно говоря, в этом отношении очень рассчитываю на нашу передачу. Вдруг услышит кто-то, что знает об этом, кто знает об этом что-то, и потрудится нам об этом сообщить. Может быть, написать или позвонить.
Когда про феномен тайного священства говоришь с маститыми старыми протоиереями, то от них... Казалось бы, люди служили там в 70-е, 80-е годы. От них тоже чаще всего можно услышать, ну да, слухи доходили, что были такие люди, что вот был такой-то, такой-то, но без конкретики.
Как правило, да.
Тут, конечно, есть еще одна проблема, связанная с полевыми исследованиями. Дело в том, что многие люди... ну, по крайней мере, из моего опыта это следует, как-то путают священника, диакона, псаломщика, и иногда расспрашиваешь, ну, и кто-то
ну, да,
говорит,
человек,
что вот
носит
там, а вот он был священник,
а он
да,
уже батюшка,
он в подрясники, да,
да,
он значит батюшка, а потом выясняется, что он не священник, а, допустим, просто псаломщик или регент, ну, или мне вспоминается еще одна история, рассказанная отцом в отдыхе неподалеку от нашей дачи, жил такой человек, ну, наверное, с 40-х годов рождения или, может быть, конца 30-х, его звали Николай, он был по профессии каким-то рабочим, часто, соответственно, его... нанимали, чтобы он что-то сделал на дачах, какие-то работы, и его ценили, потому что он абсолютно не пил, что, естественно, было редкостью для вот, людей его круга. Отец, общаясь с ним, понял, что он человек верующий. У него дома были иконы, и оказалось, что его соседи как-то так... полушутя, его всегда называли отец Николай.
Но что вот это
отец,
было?
Отец считал, что это просто прозвище. Но последние годы жизни он прислуживал в Ильинке. Удельнинская церковь никогда не закрывалась, а в Ильинке, наоборот, церковь была уничтожена. Она сгорела в 30-е годы и заново построили только в середине 90-х. Но что это было, непонятно.
И так никто это и не узнал.
Возможно, да, что он был просто таким благочестивым мирянином, а отец
и вот
Николай,
это вот
соответственно,
прозвище
такое
отец,
ироническое
да,
прозвище, которое
ну, как
к нему прилипло. Иронически
кто знает, почтительное.
Кто знает,
да.
А вдруг...
Ну да, хочется в такие истории хочется верить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что Петр Чистяков, кандидат исторических наук, доцент кафедры изучения религии РГГУ, в гостях у Светлого радио. Говорим о тайном священстве в советские годы. Ну, отец Сергей Дурылин, например, да, долгое время считалось, что вот какие-то слухи доходили, что вроде бы как он у себя в Болшево дома служил. Но потом было...
И даже где есть свидетельства людей, которых он крестил.
А потом появились достаточно явные свидетельства, в том числе Екатерины Гениевой, как она вспоминает службы в Болшево, которые проводил отец Сергий. что у него была какая-то такая то ли комнатка потайная, то ли что-то, и вот он облачался и служил. Она это помнит. Ну, и как бы ей говорили, что он же ее и крестил.
Ну да, но и ведь тут еще проблема в чем, что люди, которые общались с этими тайными священниками, да, как собеседники, как прихожане, да, хотя тут, может быть, наименование прихожане не вполне уместно, я думаю, что по условиям советского времени они и не старались о них узнать больше, чем они знают. Это ведь тоже характерно очень для нашей эпохи. Люди не хотели знать слишком много, потому что, ну, чем меньше знаешь, тем тебе спокойнее. И поэтому сейчас рассчитывать на какие-то связанные рассказы мы можем только со стороны ближайших людей к тем, кто был тайно рукоположен.
Да, покойный отец Валентин Юшкевич, который служил на Калитниках, говорил, что мы старались не слушать. Действительно, эпоха непростая. У многих свеж в памяти был 37-й год, так что я думаю, что да, что мы можем услышать вот такие рассказы о тайных священниках либо от их ближайшего круга, либо, соответственно, от людей, которые как-то случайно с ними соприкоснулись именно в контексте их служения или каких-то разговоров.
И это в любом случае, вот если говорить о последнем, то это отрывочные, конечно, свидетельства. А вы знаете, что вот меня еще сейчас заняло вот какое обстоятельство. Ведь то, о чем мы говорим, имеет отношение к РСФСР в основном, да? А как обстояло дело на национальных окраинах?
Ну, смотря что под национальными окраинами подразумевать. Если мы говорим азиатские республики, то там был какой-то совершенно свой календарь.
Возьмем даже, так сказать, исконно православные.
Ну, а республики. Про Белоруссию, кстати.
Белоруссия, Украина, Грузия.
Про Грузию вообще ничего не знаю, хотя про это, я думаю, что есть кому рассказать.
Молдавия.
Да, вот про Белоруссию достаточно много написано, и вот у Беглова в монографии, которая перед Петром лежит, там Белоруссия прописана. Там в разные десятилетия возникали общины, но, опять же, тут какая-то смычка происходит к катакомбной церкви тайных священников, и все это было связано еще с легальными приходами.
Когда ты говоришь о катакомной церкви, ты имеешь в виду так называемую истинно православную церковь.
Да, но там не очень понятно.
Мне кажется, надо напомнить нашим слушателям, как вообще появилась эта истинно православная церковь, и в связи с чем.
Петр?
Собственно, российские катакомбы возникли после 1927 года, после декларации митрополита Сергия Строгородского, в которой он объявил о лояльном отношении церкви к советской власти, сказав о том, что мы хотим...
Ее иронически называли те самые катакомбники как раз декларацией о радости.
О радостях, да, потому что там он говорит о том, что мы хотим быть православными и в то же время быть
разделять горести и радости.
Да, СССР. Ваши радости, наши радости обычно использовали парафраз из декларации. Ну и после этого очень многие ушли в подполье. Собственно, те...
Кто-то просто перестал поминать
верующие,
митрополита Сергия.
Для кого это было абсолютно немыслимо. И, собственно, российские катакомбы вот с этого времени и возникли.
Ну, что касается Украины... Там все-таки ситуация была
более... Я думаю, что украинская и молдавская ситуации были очень пестрыми.
Они были пестрыми, но легальных приходов было много. И легального духовенства хватало. Вот что касается тайных священников, тут, наверное, это может быть применимо к любой республике Советского Союза. Понятно, что почему еще так мало информации. Все-таки по требам таким открытым эти священники не ходили. Служили они в основном для своих. Служили они в основном в каких-то очень-очень закрытых пространствах, помещениях с маленьким количеством людей, где все друг друга знали. И... просто эти люди не особо общались с легальными приходами.
Угу. И с таким нам... вот внешним кругом прихожан.
Да, и крайне редко, наверное. И нам сложно просто понять, где эти люди. Мы даже не знаем, где их искать, где вот тот круг. Я все время привожу этот пример про моего доброго знакомого, игумена, который там, живем по соседству, поэтому частенько общаемся, в гости друг к другу ходим. Он рассказывает истории из там, своего раннего священнического опыта начала 90-х, когда он в Подмосковье бывал в гостях у каких-то старушек. А старушки, ну, как-то ему открылись, что они тайные монахини, даже не столько тайные, сколько они когда-то жили в монастыре, еще в 30-е годы были разогнаны, да так и остались попросту жить. Но он говорит, что всегда у них в комнатке был стол, накрытый белой скатеркой, который нельзя было трогать даже мне, священнику. Говорит, кто-то приходил, их кормлял, но вот не я. И не знаю, кто, говорит, из там знакомых окрестных священников.
То есть, открывшись ему о себе,
да,
они
дальше
чужой
они
тайны ему
да.
не выдали. Ну, говорит, и ну... это тоже, кстати, очень характерно для того времени, о котором мы говорим.
И был, возможно, какой-то тайный священник, которому они верили, который приходил, совершал для них литургию. Но то, о чем я сейчас рассказал, это относится к 90-м годам. А тут я общался с одним своим знакомым, священником, который в тех же краях примерно в Подмосковье служит, молодой совсем, где-то ему порядка 30 лет, и он говорит, что, знаешь, да, я ему рассказал эту историю, говорит, знаешь, а у нас на самом деле таких много. Они уже, конечно, то поколение ушло, но им на смену пришли новые. Какие-то наследники вот этих вот бабушек-монахинь. То есть вот какая-то непрерывная череда, она сохраняется. Кто эти люди, почему, как, это не очень понятно.
Ты имеешь в виду, старым монахиням пришли на смену новые монахини? Об этом идет речь?
Нет, не новые монахини, а люди, которые ведут вот такой же закрытый религиозный образ жизни, православные, но, тем не менее, как-то придерживающиеся...
Несистемные.
Несистемных взглядов.
Да, конечно, это необходимо изучать, но изучать достаточно сложно, потому что часто это люди очень замкнутые, закрытые и не готовые рассказывать о себе.
Не готовые к тому, чтобы их изучать.
Ну, и мы еще, конечно, не готовы тут никаких оценок давать, а мы только это изучаем этот период, этот вопрос и такую возможность. И, конечно же, в рамках этого всего было понятно, что есть какая-то преемственность традиции, да, от тех тайных монахинь, которые по своим причинам не хотели выходить... на открытое, даже не служение, на открытое вот такое вот послушание, подвиг, а и у них были какие-то ученики, которые это сохранили в себе по сей день.
Но мне кажется, все-таки, подытоживая наш разговор, уместно было бы сказать, что мы говорим именно о действительных тайных священниках, священниках, рукоположенных, так сказать, имеющих апостольское преемство, а не о самосвятых, которых тоже, вот мы сейчас заговорили об Украине, о Молдавии, о всех этих окраинах, которых тоже было предостаточно в это время, каких-то людей, которые сами себя называли батюшками, ходили от одной веси к другой и вели довольно странный, а часто бывало, что и зазорный образ жизни.
Ну, там у стоящих перед лаврой, там, поскрести каждого из них, кто называет себя священником, да, ну, наверное, из двух-трех
собирали
десятков.
Собирали пожертвования, да, там. И все это впоследствии пышным цветом расцвело в 90-е годы, в особенности, да, когда это, когда уже и прятаться не приходилось. Я помню прекрасно, как по вагонам метро наряду с так называемыми калеками в это время по электричкам ходили люди, одетые во что-то, что напоминало священнические одежды, с ящичками для пожертвований на груди. Бог его знает, вполне может быть, что это были какие-то вполне настоящие монахи, которые таким образом собирали на свой разоренный монастырь. Но, как я понимаю, довольно много было среди этой публики и шарлатанов.
Да, разумеется, встретив вот такого монаха в потертом подряснике с ящиком для пожертвований, никогда не понятно, кто перед вами. И, конечно, здесь были и настоящие монахи.
А кредит доверия-то у людей был очень высоким велик, в это время, да, к людям, носящим священническую или какую-то монашескую одежду. То есть это было неплохим очень источником дохода по тем временам. Так вот, я хотела сказать, что мы говорим именно о... говорили в нашей передаче именно о подлинных священниках, настоящих священниках, которые в то же самое время по обстоятельствам своей жизни тем или иным не могли совершать свое служение открыто.
Спасибо большое за этот разговор. Я думаю, мы его как-то продолжим, потому что он интересен. К сожалению, фактуры мало, но вдруг, если она появится, мы с удовольствием еще раз соберемся и поговорим уже на каких-то более конкретных примерах.
Под спудом @yandex.ru.
info@radiovera.ru. Пишите, вдруг вы знаете подобные примеры, а мы, изучив это все, сделаем с вашей помощью новые программы. Петр Чистяков, кандидат исторических наук, доцент кафедры изучения истории религии РГГУ, был в гостях у программы «Светлый вечер» совместно с музеем, исследовательским центром «Советский Союз Веры и Люди». Ксения Толоконникова, директор.
Спасибо. Доброго, светлого вечера.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.